Александр, я бы хотела журнал Love Girls. Вот, номер будет журнала о здоровье, красоте и медицине. Наши девочки уже были на ваших семинарах, они готовят на сентябрь-октябрь информацию, а я готовлю на ноябрь уже отдельно по теме. Тему мы с вами согласовали, закон о любви. Вот, где-то минут, может быть, 30. Вот. Хотелось бы уточнить, какие законы любви, можно ли их сформулировать, да? Какие они, как им нужно следовать, и сразу вопрос, как духовная жизнь отражается на семейных ценностях.
С чего начнем?
Это уже вопрос. Да, законы любви.
Закон, формулировка.
Формулировки, да.
Будем вместе, как в форме беседы?
В форме беседы, да, я уже потом.
Значит, первый вопрос – формулировка законов. Но прежде всего, любовь, она дремлет в сердце каждого живого существа. Не только у человека, эту любовь можно пробудить даже у животных. Это отношения, любим животных, животные любят нас. Любим детей, дети любят нас. То есть это вопрос как бы пробуждения. А закон любви, он в счастье. В принципе, зачем нам любовь? Потому что это как раз именно счастье, то, которое мы стремимся найти интуитивно, неосознанно, осознанно, подсознательно, как угодно. Это как бы такой всеобщий, внутренний, глубочайший инстинкт, стремление к счастью всех живых существ. Это всеобщий единый закон жизни. А уже, если говорить о законах счастья и законах любви, это вопрос сотрудничества вот этой любви, взаимоотношений этой любви. Вот как это? Достичь вот этого вот гармонии отношений, да, как любовь пробудить, растить, умножить, увеличить. Вот это как прогресс считается общество, когда общество идет путем законов любви, развивающихся, как модель науку, технику, что это такое. Этот закон, за этим есть комфорт, удобство, например, чтобы мы меньше усилий прилагали, чтобы мы были вот счастливы, вот, более свободны в этой жизни. Да, это такой, тоже та же тенденция, но через не через взаимоотношения, а через удобство. Потому что здесь надо учить любовь к себе, к своим чувствам, к осязанию, к обонянию, к глазу уже приятно что-то видеть. Вот мы хотим интерьер, архитектуру, дороги, машины, все это сделать комфортно для органов чувств. Но этот путь, он считается не совсем законный, не совсем как бы соответствует законам счастья, потому что чувства пресыщаются. Мы сделаем все максимально благоприятно для чувств, а счастье не чувство. Потому что нет любви, нет отношений, в богатом доме, с хорошей одеждой, скажем, да, я могу не чувствовать счастья. Потому что это еще не закон любви, это скорее условия, в которых любовь может развиваться или не развиваться. Например, чтобы условия были, нужно давать дары, скажем, принимать дары, нужно готовить пищу, обниматься пищей, потому что условия должны быть какие-то, чтобы я имел возможность делать подарки, скажем, готовить пищу, вместе угощать друг друга. Это принципы любви развивающиеся. Но именно с этого и начинается как бы развитие цивилизации с простых вещей. Не нужно много денег, чтобы давать дары. Говорит, ну, когда будут деньги, я сделаю подарок какой-то. Да? Вот, когда будет время, я вот сделаю. Я сейчас накоплю денег, построю дом, тысячу детей, а потом займусь уже чем-то божественным. Вот они всегда откладывают на последнее и никогда не достигают этого. Потому что законы любви говорят, нужно быть счастливым сейчас, любить сейчас. Это касается твоих близких, это касается, прежде всего, божественного источника, Бога, тебя самого тоже, любовь к самому себе тоже нужно знать, как это делать. То есть на каждый данный момент времени нужно знать, как любить. Это может быть в детстве, как любить, в юности, как любить, когда мы уже имеем семью, как любить, и когда мы уже старые люди, как любить. Потому что в юности и детстве любовь означает мой выбор. То есть я выбираю то, что мне нравится. Вот так я проявляю любовь. Например, люди влюбились. Нравится друг другу, полюбили друг друга. Это их выбор. Только один раз в жизни. А потом уже выбора нет на других этапах жизни. Мы уже любим все, что приходит с этим. Родственники жены, родственники мужа должны их любить. Друзья, жена, жены, подруги той жены, друзья мужа, мы должны их тоже уважать. Дети рождаются, мы должны их принимать, какие они есть, купить уже не заказываем. Потом дети вырастают, приводят невесту, шлика, мы их не выбирали такими, но мы должны принять эти выборы, выбор только один раз в жизни. Потому что любим все, все должны носить. Очень больше любим. То есть любовь, если она не расширяется, она становится препятствием нашей жизни. Не расширяется. То есть это критическая любовь, если мы ее не отдаем дальше, не развиваем эту вот, как бы, культуру любви, то это становится препятствием. Я вот люблю этого человека, поэтому из любви к этому человеку я могу навредить другому человеку. Из любви к своей семье я могу обмануть другие семьи. Видите, какая любовь семьи расширяется. Любовь к нации, другую нацию могу уничтожить, ради любви к своей нации, то есть относительно любовь. Поэтому законы любви, они всегда расширяющиеся, развивающиеся, как живое существо, как растение, как древо любви. Должно вот эти стволы давать ветви, листья, должно умножаться постоянно, увлекаться в этот процесс. Это как живое существо любовь. И поскольку оно живое существо, оно не терпит любовь, лжи, предательства, измены, нечистоты, невнимательности. То есть любовь, ведь она очень высокие требования к нам как бы предъявляет. Это. Иначе она уйдет. Если я невнимательный, скажем, к объекту любви, любовь пострадает. Если я обманываю, любовь пострадает. Если я позволяю себе нечистоту, любовь тоже будет страдать. Таким образом, любовь, она требует святости, как бы, очень возвышенных качеств и отношений. Все, как бы, все любовные отношения развиваются на внимании. Это, прежде всего, внимание, на что уважение. Так можно привести. Но, во всяком случае, вот есть такой корень, славянский корень, в украинском, внимание, это увага, это слово уважение. Увага, то есть увага, уважение, это другое, как бы, слово, синоним внимания. И вот на этом внимании и должны держаться наши отношения. То есть, что такое внимание? Мы должны изучать друг друга, изучать себя, когда общаемся. Вообще, самоосознание, так? Чем глубже я понимаю себя, тем глубже я понимаю других людей. Вот это называется внимание. И прежде всего, должен быть услышать свою любовь в сердце. Понять себя как частичку любви. Понять себя с этой точки зрения. И потом слушать вот это свое сердце, свою любовь слушать. Не жадность слушать, не зависть слушать. А слушать свою любовь. Потому что Бог находится в сердце человека, как сверхдуша. Вот нужно слушать эту любовь, божественную любовь. И вот этим путем, если я внимательно слушаю свое сердце, я начинаю действовать по отношению к другим людям в этих законах любви именно, своего сердце. А у них такие же законы в сердце находятся. У каждого точно такие же законы в сердце. Начинается понимание, связь, единение, чувство, это углубление. На санскрите называется это йога-процесс. Связь, единение начинается. То, что я чувствую, то, что называют семьей, любовью. Бывает так, что семья вот есть, а вот понимания все-таки нет. Пытаемся быть вместе, вот, углублять это все, а все-таки вот не получается. Вот, дети, родители. Биологическая связь есть, а вот полной связи нет понимания сердечного. А вот йога слушать свое сердце учить. Кстати, у Шалри Санча Манаштири есть такая книга. Он мне подарил при встрече приличный разговор с сердцем. Это было наше первое с ним знакомство. Я слышал уже о нем, что это великий педагог, умный педагог. Вот это у него новая линия идет очень сейчас важная. Люди хотят учиться гуманной педагогике, она имеет сейчас в развитии, очень могущественно по всему миру, приглашают ко всем городам, путешествуют, ему уже за 80 лет, причем он активе из Грузии. И вот когда мы первый раз с ним познакомились, я сразу почувствовал, сказал одну вещь друзьям, у этого человека чистое сердце. Он старик, знаете, а с ним общаться интересно, как будто он ребенок, как будто он юноша, как будто он друг. Вот как будто он близкое существо, потому что он слушает свое сердце, когда общается с другими людьми, он слушает свое сердце, именно. Он не ждет какой-то выгоды, каких-то еще материальных вещей, он слушает свое сердце, и вы чувствуете, что вы через минуту-другую, что это близкий человек к вам.
А скажите, пожалуйста, как вот не перепутать это голос Бога, да, внутри, и голоса там темных сил, то есть это обиды, мы же часто слышим и другое в своем сердце, как найти эту грань и как не перепутать ее?
Вот он назвал эту книгу «Разговор с сердцем». Разговаривать с сердцем. То есть такой внутренний диалог. Но с совестью, можно сказать так. Мы должны говорить с собственной совестью. Вот. И Обычно человек убеждает свою совесть, что я могу так поступить, потому что другие так делают. Совесть не говорит, что это плохо, но я же могу убедить, переубедить свою совесть. Другие же так делают. Или я это делаю, потому что со мной же поступили плохо, я имею право теперь ответить так же, да? Но я пытаюсь спорить с совестью. А здесь нужно не спорить, а разговаривать с сердцем. То есть понять, почему все-таки, несмотря на эти обстоятельства сложные, я должен оставаться человеком. Не идти на компромисс с совестью со своей. Вот я должен от совести получить это как бы понимание. Или от духовного учителя, говорится, в сердце. Вот так и священная книга говорится. Вот, чем нельзя жертвовать, скажем, совестью нельзя жертвовать, да, любовью нельзя жертвовать. Нельзя жертвовать чистотой, святостью. Вот это нельзя как бы этим идти на компромисс с абсолютной истиной. Вот для этого нужен разговор в сердце. Такая духовная практика. Это, собственно говоря, практика любви. Потому что духовная практика, духовная значит любовь. Но любовь духовная значит разумная, в знании. Она полезна для каждого, это абсолютная энергия. Любви все значит и покорные, все живые существа, это абсолютное понятие любовь. Нужно его познать с этой точки зрения. Это сейчас в общих чертах мы говорим о как, такие позиции любви, да? Основополагающие философские. И есть, конечно же, прикладная любовь, это семья, это непосредственно моя работа, вот мое окружение личное. Вот. Одно дело, что я ищу Бога в сердце, эту любовь, чтобы потом уже общаться с этой любовью, с окружающими. А теперь как же общаться с окружающими? Они же разные. Это уже прикладная как бы, наука, что касается семья, воспитания детей, отношения мужчины, женщины, мужа и жены, что такое брак. Эта тема прикладная, она исходит из первой. То есть как из этих слов, что исходит, что нужна подготовка к браку, школа. Сейчас такой школы нет пока еще. Ну, вот, в нашей системе образования нет. Они уже появляются как бы частным образом. Вот эти идеи, они подхватываются, да, они уже пытаются создавать такие институты, где бы мы готовили людей к браку уже на духовной основе. Я думаю, это постепенно восполнено. То есть сначала предварительное образование. Мы должны знать, как уважать, что это такое, как любить, что это такое. Любовь без жертвы не признается любовью. Без самопожертвования – это признак. Мы не называем это любовь. Без долга любовь не признается долгом. Это называется Бог это либо что нет. Если человек любит, не принимая ответственности, не чувствует за этим никаких обязанностей, никакого жертвы, служения не собирается выполнять, это просто похоть, желание претворить свои чувства. Или как говорим, сексуальная, значит, энергия – сторона брака. И это предсказано в древних книгах, что в наш век люди будут большей частью строить отношения именно так, на сексуальной основе. Вот это будет недостаток, почему будут много разводов, плохие семьи, вот эта культура будет разрушаться.
Гражданский брак тоже относится к этой позиции, что они принимают на себя ответственность?
Да, там тоже есть. Другая степень ответственности, да, ну, недоверие, риск или страх, так или иначе, что в браке не должно быть. Брак строится на любви и доверии исключительно. Но сейчас, поскольку мужчина не уверен в женщине, женщина не уверена в мужчине, они думают, лучше гражданский брак вообще. Нет полного доверия. Но дружба какая-то есть. И должна быть. Может быть, так и легче, потому что если это не супруги, им не дозволено слишком глубоко проникать в сердце. Если мы супруги, у нас есть право проникать во все. То есть мы контролируем друг друга, потому что мужчина не властен над своими чувствами, а его жена имеет власть над его чувствами. То есть она его спасает от падения. Также женщина не властна над своими чувствами сама, но муж имеет власть над ее чувствами. В этом идея брака. Вот это власть, взаимная власть и контроль от лишних отношений, незаконных. Для человека это тлетворно считается. Для животного нормально, для человека это деградация, но животное превращается. Если он вне брака, он не имеет отношения, незаконное отношение. Это незаконно рожденные дети, это нежеланные дети, это аборты, это не знаю, все что угодно. Это одни несчастья это незаконное отношение. Поэтому брак должен быть узаконен. Как я сказал, что к этому нужно подготовить людей, обучать их. Потому что на самом деле есть причина не доверять. Есть причина. Сейчас, потому что есть у каждого свои двойные мотивы, а любовь этого не терпит. То есть человек говорит, я люблю, но как он это говорит? Что он подразумевает? Что могу разлюбить, но сейчас люблю, допустим. Или я люблю тебя, но я люблю кого-то еще. Сейчас можно по-всякому это понимать. То есть, насколько можно доверять этим признаниям, этим звукам. Поэтому то есть мы должны обучать, что такое вот эта любовь человеческая, она трудная. У нас же как включает некоторая культура, вот это счастье сумасшедшее какое-то должно быть. А там, как говорится в этой культуре, что это большая работа, прежде чем мы обретем вот это большое счастье, большая жертва должна быть.
То есть это тот самый, я так понимаю, яд, через который мы придем к меду.
Да, правильно? Через яд. Через...
А если у нас встречается вот эта страсть, вот первая эпоха, да, то это уже мед, который в конце придет к
крышению. Превращается в яд, да. Счастье, несчастье, бок о бок.
То есть можем ли мы сформулировать закон о любви, то я так понимаю, что это жертва, жертвоприношение, это искренность, это отсутствие двойных стандартов, что можем еще снова сказать?
Скрытых мотивов.
Скрытых мотивов.
Да, это ответственность, долг, основа именно долги. И любовь именно через заботу взращивается. Это внимание к заботе. То есть в браке главное не вот эта любовь, которую называют, а забота.
Какое значение имеет духовная жизнь в браке? То есть если имели значение, если супруги одной веры или разных вер, или один верит, другой нет, то какое отношение в развитии семьи это имеет?
Брак — это и есть духовная жизнь. Сначала. Если это не духовный брак, то это называется сожительство. То есть браком нельзя назвать, брак — это освященный союз, духовный союз. Там есть принципы, заповеди. Если мы все, вот, например, библейские заповеди сейчас рассмотрим, они все приложимы к семье полностью. То есть семья — это фактически духовный брак. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лги, это же семья. И когда эти принципы выводят за пределы семьи в общество, тогда это зовут религия. Вот. Конфессия занимается. Все было как большая семья. То есть уже трудно. Да? Нужны храмы, нужны специальные, нужны науки, чтобы людей научить уже большой семье. Это трудно. Начинается с малой семьи. Малая семья, вот эти вот как раз принципы духовные, она хранит, поддерживает. Это и есть религия. Семья — это и есть религиозный уклад жизни, духовный уклад жизни. А конфессия не имеет значения, имеет значение образ жизни, уровень чистоты в семье. Какие бы конфессии ни были, а культура, стандарты чистоты должны быть одинаковы в обществе людей. Высшие стандарты должны стремиться к ним. Если даже человек какой-то не может соответствовать стандартам, он стремится к ним и не нарушает порядка. Он учится. То есть это уже признается человек, как часть цивилизованной культуры. Но противопоставление, отвержение этих заповедей как раз вот разрушает религию. Ну, вот семья же, я сам решаю, как мне тут жить, какие заповеди соблюдать. Хочу прелюбодействовать, хочу не прелюбодействовать. Я с женой могу договориться. Ну, то есть вот своей воли такой же. Потом, да, брак освящается и требуется, вот, значит, правила, общая культура должна существовать. То есть брак, он должен быть эгоистичным только для себя, для своего чувственного удовольствия. Это дар обществу. Потому что если нет брака, то можно наслаждаться с кем угодно и с кем попало. Зачем? Если эгоистическую любовь. Зачем брак вообще нужен тогда? Как есть пословица? Если молоко можно купить на рынке, то зачем содержать корову? То есть брак — это очень трудная, трудоемкая работа вообще, ответственная. Зачем? То я могу просто вот находить что-то наслаждение на стороне и все, где-то хочу, легко и просто. Но брак — это именно дар обществу, это особый вклад какой-то. Воплощение религии, так скажем. А конфессия — это не важно, как конфессия. Важен образ жизни. Проблема в том, что человек думает, что он христианин, и подразумевает под ним, что ему он может пить спиртное. Вот это проблема. Если он отождествляет христианство, скажем, с водкой, что это позволяет себе и христианством, а другой, скажем, мусульманин, он никогда это делать не будет, например, если он следует своей религии, тогда вот образ жизни разный, они не могут жить вместе, конечно. Вот другой трезвый. Также касается вегетарианства. У кого-то есть стандарты вегетарианства, кто-то ест мясо. Тоже очень трудно будет вместе жить в одном пространстве. Потому что вегетарианец уже смотрит на мясо совсем по-другому. Не как на пищу, а как на труд. Вот, вот когда разница в культурах, тогда, говорит, вот в своей культуре брак заходит. Значит, ты как? Значит, это же разное.
Вот помните, вы говорили на лекции, что у нас у каждого белая и черная собака, да, борется? Если так получается, что один из супругов его уводит в темную сторону, может ли, например, жена молиться за мужа, например, ну, там, если он алкоголик, да, или стоит либо бросать, да? И такой момент, как часто такое бывает, что в Бога мы верим, а в человека, за которого молимся, мы не верим. И может ли эта молитва действительно помочь ему встать на путь?
Вы правы, что когда человек падает какой-то, близкие особенно, мы должны попытаться спасти его от падения, держать от падения. Это первая наша ответственность, касается детей, мужа, жены, родственников, кого угодно. То есть оберегать, защищать. Но если видите, что это необратимый процесс, и ничего невозможно поделать, то не делайте такую неосмысленную жертву, не погибайте в этой среде. То есть, как написано в Мануса-Архите, что жена не обязана служить падшему мужу. Если он уже упал и не хочет подниматься, ну, например, родственник с ума сходит, его уже в сумасшедший дом отправляют, могут сходить. Приходится отрезать. Но как же, вы в одном самолете находитесь, вот, семья, это ячейка, или в одной лодке. И самолет, пока он летит, вот, в порядке, но если он видит, что он в штопоре, и все погибают, тогда уже должен спасаться каждый сам.
Даже и дети тоже, да?
Да, если, потому что деградировать всем не нужно. Это жертвы не осмысленно нужно.
А можем ли мы описать качества, которые должны быть присущи мужчине и женщине? Я даже не знаю, как, наверное, в браке, да? То есть какие, может быть, духовные качества для создания крепкой семьи? На что обращать внимание?
Если мы опишем сейчас эти качества, то люди скажут, что невозможно. Качество, то, что в ведах описывается, что предъявляется как требование к женской и мужской стороне, это сейчас невероятно сложно будет воплотить. Потому что женщина – это энергия богини Лакшми. И она приносит удачу. Просто когда женщина появляется, она приносит удачу. Но в нашем случае женщина на корабле – значит большим проблемам вот в нашей культуре. И есть разные, есть три типа женщин. Есть женщины, которые идут за мужем, потому что они полностью преданы и любят мужа. Они идут за мужем к его высшей цели. Ну, муж называется, что он чистый, что он великодушный, духовный, знающий цель жизни, он идет вот к высшей цели жизни. И в этом случае вот жена, она предана мужу и достигает вместе с ним, помогая ему высшей цели, вдохновляя его. Есть женщины, которые следуют за мужем из страха перед обществом и родственниками. То есть они не склонны, не так преданы мужу, но они делают это, потому что общество осудит их за это. У них есть такая сложность. И есть третий тип женщины, которые желают вреда своим мужьям. Вредят. Они их постоянно беспокоят. Они говорят плохие слова. Они постоянно их тревожат, оскорбляют, унижают, сравнивают с кем-то. Вот в этом месте живут. Это третий тип женщины, то есть которые вот вообще к браку не непригодны считаются. Вот три типа.
Вот третий, он связан с чувством конкуренции, или почему вот женщина так?
С ее эго.
Эго.
Она хочет подчинить своего человека, подчинить. Это, кстати, сейчас тенденция очень распространенная. Ко мне иногда как психолог приходит женщина, и частый вопрос в основном в этом заключается. Как подчинить? Как сделать так, чтобы он послушный? Не слушает меня женщина. Говорит, а я хочу, чтобы он послушный. Это связано еще с одной вещью, что мужчины сейчас слабеют с огромной скоростью. Женщина не чувствует этой силы мужской, сама начинает руководить, поскольку она ответственная, скажем, мать, например. И мужу приходится только приказывать, что он должен делать, что не должен делать. Потому что муж слабый, инфантильный. А почему? Почему мужчины теряют силу? Потому что сейчас женщины стали легкодоступны. И мужчина сейчас любовь, он находится в некотором возбуждении ума в этой культуре, постоянно, поскольку это сексуальная культура кругом, одежды, фильмы, интернет, ну, куда угодно, реклама, все это вот на глазах, пытается, чтобы со своей целью, конечно же, корыстно это все делается в бизнесе. Страдают первые мужчины, говорится, слабеют цивилизацию. И таким образом мужчина становится безответственным, безвольным, забывает о цели жизни, не способен быть к этому. Он как бы ищет женщину, подобную матери, которая о нем бы заботилась, выполняла его желания. Вот так вот смотрит. Женщина, потому что это слава уже. Зачем мне два ребенка? Мне уже достаточно еще один ребенок, чтобы быть взрослым. Я пойду сама заниматься бизнесом, мне уже вообще не нужно. Это бизнес лечит. То есть женщина разливает мужчин, мужчина разливает женщину. Вот сейчас мы это наблюдаем, страдают обе половины. Вот поэтому какие все-таки требования к женщине? Главный принцип заключается в том, что женщина считается святой, когда может жить в мире со всеми родственниками. Вот это требуется мир. Любой ценой, второй женщины, установить мир в себе со всеми родственниками. Вот это ее возвышенное природное качество. Это богиня младшего человека. Это то, что требуется от женщины. От мужчины требуется бескорыстие. Он не должен действовать только ради интересов своей семьи. Он должен больше заботиться об обществе целиком. В большей степени, чем даже о своей семье. Если говорится, нищий придет в его дом, а он сидит за обедом, он отдаст свой обед ему. Не позволит себе такое, чтобы сказать, что у меня ничего нет лишнего. Он отдаст свой обед, и останется голодным. Это касается мужчин. Щедрость. Щедрость и понимание, зачем он это делает, должна быть высшая цель духовная в семье. Потому что именно вот эту цель он и передаст по наследству своим детям, сыновьям, внукам. Великий дед, у него была цель, он был щедрый, он был бесстрашный, был героем. Вот это мужская сторона. И поскольку мужчина по природе, он умеет контролировать свои чувства, его можно обучить этому, это его природа. Он становится вот таким человеком обучен. Когда контролирует чувства? Становится щедрым, бесстрашным и высокие цели в жизни знает. Это вот мужская природа, когда он контролирует. Если он не контролирует чувства, он становится... О нем буквально в переводе говорится полуненормальный человек, придурок, буквально, перевести это слово. Он становится таким придурковатым, когда он чувственный, покатливый, он теряет разум. Балагурит, пьянствует, чушь всякую говорит. Натурально становится придурковатым человеком. Это мужчина не способен контролировать чувства. Поэтому цивилизация, женщина, она понимала, что она должна помогать мужчине контролировать чувства. Это роль жены. Не разливать его. Даже в браке жена может разлить мужа, если постоянно соблазняет его на сексуальное удовольствие сверх меры. Вот он и станет таким слабым, безвольным, и она уже потом его уже не будет. Потому что это общая культура, как вот, в чистоте. Равно как и в браке требуется чистота. Там не должно быть слишком много потерений.
По отношению к женщине мужчина должен как проявляться к жене? То есть вы сказали, к обществу щедро, да, больше, чем к семье.
По отношению к жене?
К жене, да.
Жена – это лучшая его половина, считается. Это разум мужа, так должен это видеть. Это его богиня Лакшми, богиня удачи, которая вдохновляет его на этом пути и облегчает для него, ну, этот путь. Она берет домашние заботы, и воспитание детей, она много чего делает. Как хозяйка, как преданная жена. И она также предана его, его высшим целям, помогает ему. То есть для мужчины означает высшая цель и помощница. Поэтому это правильно. Удачно. Плюс духовные знания. И человек полностью защищен мужчиной. А для женщины мужчина означает исполнитель всех ее желаний. Это что? Это положение в обществе от мужа она получает. Ребенка от мужа получает, богатство от мужа получает. Даже духовную культуру тоже от мужа происходит, от его возвышенного создания, так же понимает. То есть насколько продвинут муж, насколько продвинута и жена. Так считается. Она зависима в этом плане от мужа, поэтому она ему помогает как можно выше и выше подняться, успеть сделать все успех. Это ее же так лишний интерес. И когда мужчина и женщина женятся, вступают в брак, то с позиции кармы мужчина берет 50% кармы жены на себя. облегчает их существование. То есть женщина замужем, она ей легче жить. Мужчине женатым жить труднее. Потому что 50% берет забот. Да. И тогда этикет такой, что женщина становится сильнее, мужчина отягощается. Поэтому женщине запрещается управлять мужем, подчинять мужа. Она должна эти 50%, которые он получает от мужа, использовать в служении ему же. Так все уравновешивает. То есть святая жена.
Я так понимаю, что женщина имеет право работать, но только если это не отражается на семейных отношениях, да?
Да, есть женщина очень активная социально по природе.
То есть это не считается грехом?
Да, но когда она работает в обществе, она должна быть в качестве матери. Угу. Материнском настроении.
И у меня еще такой вопрос есть. Про закон ПИП в работе. Если, например, человек работает, часто у нас бывает из-за нужды, чтобы содержать семью, да, но при этом у него таланты там быть художником или там пока не раскрыты, да, скажем так. Как ему правильно подходить к своему делу, чтобы у него потом было, ну, нужно ли ему раскрывать свои таланты и или стоит все-таки вот заниматься тем, чем он занимается, не пытаться вот перешагнуть
это. Мужчина.
Мужчина, да, даже если мужчина.
Главный талант, то есть это не совсем касается профессии. Профессии можно обучить любой человек, если есть какая-то склонность. Mm-hmm. Несложно. Да? Главный талант заключается в том, чтобы быть счастливым. Это наука взаимоотношений. Вот этой наукой должны обладать все цивилизованные люди, прежде всего. А потом уже профессиональные навыки после этого.
То есть, по сути, быть счастливым – это и есть предназначение.
Это и есть главное. Да. А профессия, она просто помогает этому. Она помогает этому счастью, поддерживает это счастье. Профессия, работа, дом, деньги, дети – это все поддержание. А главное – суть быть счастливым, потому что в жизни мы то приобретаем, то теряем. Да, мы должны оставаться счастливыми, но при этом понимаем, что жизнь такова. Законы жизни понимаем.
Еще можно спросить, вот в семье, когда появляются дети, в какой иерархии должно быть для них вот воспитание? Сначала там отец, мать, потом бабушка, дедушка, или сначала Бог, потом отец, мать?
До 5-летнего возраста гуру для ребенка мать, только мать. Они сразу не пробуждаются раньше. То есть с 5 лет у мальчиков и девочек начинает пробуждаться уже именно будхи, разум свой личный. То есть можно объяснять, что хорошо, что плохо, требовать, наказывать, поощрять. Когда уже разум присутствует и понимание, можно применять дисциплину. Тогда в силу уже вступает воспитание отца, более как главенствующее. Тут ребенок понимает, что мать подчиняется отцу. Начинает видеть, что авторитет отца выше, последнее слово за ним. Вот. Но если за отцом нет еще более высокого авторитета, тогда дети становятся деспотами, стремятся к авторитарности, подобно отцу. Но если отец имеет духовную преемственность, скажем, или его отец, или духовный учитель, или Бог, в конце концов, тогда завершается эта иерархия, тогда гармония. Есть сотрудничество, есть главенство, есть гармония, например. Но если мать и отец имеют разногласия постоянные, разные мнения, у ребенка будет третье мнение. Он не примет ни ту, ни другую сторону. Поэтому раньше был очень строгий порядок, что отец, он перед Богом отвечал. Мать перед отцом отвечала. Кто-то перед бабкой перед Богом отвечает, или дед перед Богом отвечает, неважно. Кто-то перед Богом отвечает обязательно. И совесть, и писание, перед ними ответственность. Потом уже человеческие расы, люди. Дети должны встать в эту линию тоже.
А бабушка, дедушка, они вот тоже, за ними стоит уже Бог, да, они отвечают?
Да, это может быть или бабушка, или дедушка, или отец тоже. Угу. Если нет бабушки, дедушки, отец перед Богом отвечает.
Все, Александр, у меня все. Спасибо большое.
Спасибо.